«Вечерние среды».
Всем привет! Мы снова с вами. Ольга Журавлева из Москвы, из Петербурга, из самой Гельвеции. К нам присоединяется Александр Невзоров. Здравствуйте, Александр Глебович.
Добрый день, Оленька. Мы в Гельвеции, все правильно отмечено. Много тем, поэтому давай сразу начнем. Вот президент Франции Макрон, он очень внимательно, необыкновенно внимательно ковырял все подаваемые ему на кремлевском обеде блюда. И особое внимание проявил к ухе из 5 видов рыбы. Вероятно, в тайной надежде увидеть там что-нибудь из сокровищ Грановитой палаты, какой-нибудь алмаз орлов или алмаз шах, ну или на худой конец там какую-нибудь другую побрякушку, или, ну уж совсем худой конец, какие-нибудь якутские бриллианты, которые решили бы все проблемы его избирательной кампании. Где-нибудь между кусочками макрели, мойве. Вот нашел в ухе Макрон бриллиант или не нашел, мы абсолютно точно не знаем. У него такая интересная анатомическая конструкция физиономии, что ничего большого он за щекой разместить не может, но карат 20 поместится. Интерес Макрона к кремлевской ухе очень легко понять. После того, как Мари Ле Пен, тоже кандидатша в свое время в президенты Франции, после посещения Москвы в 2020 году вдруг стала демонстрировать все признаки сильно возросшего материального благополучия, множество кандидатов в президенты Франции вдруг резко разлюбили и НАТО, и Соединенные Штаты Америки. Ну, Мари тогда, да, действительно, она когда вернулась из Москвы, она приоделась, наконец, приобулась, сделала педикюр. Она была всегда очаровательна. Она всегда была очаровательна, но это было очарование паучихи, линьку, которую прервали в самый интересный момент.
Самым очаровательным был ее Москвы, папенька, извините.
Там линька не была прервана, он линял всю жизнь. Но вот после Москвы даже французская пресса отметила такую непривычную свежесть ее бюстгальтера и другие пикантные особенности. Мари же всегда была таким жириком с сиськами, да, то есть местным националистическим клоуном. И теперь она вообще грозится в случае избрания даже выйти из НАТО. Она очень хотела продаться в Москве, они все очень хотят продаться в Москве. Они знают, что вот на эти внешнеполитические игры Москва всегда очень щедро отсыпает, очень щедро сорит деньгами. Благо у Москвы есть большая, безответная, печальная страна, из которой эти деньги можно выжимать практически до бесконечности. Страна всхлипывает, но все равно выделяет доллары. Она такая вроде бы безмолвная, нищая. Вот эта сирятина Россия, она выглядит не золотоносно. Она выглядит бедно. Но если ее правильно подробить и сжечь, то даже из этой скудной породы все равно закапают доллары. Ну а Кремль... виртуоз в деле изъятия денежных средств. И вот бюстгальтер Мари, как Альбирео, как Альфа Центавра, как двойная звезда, теперь горит в мозгах и сердцах всех французских кандидатов и определяет все интересы и политические приоритеты. Поэтому всякие конкуренты, там Макрона, Меланшоны, какие-то Пекрессы, они тут же сообщают о своей натовской или, ну, по крайней мере, прокремлевской, антинатовской позиции. И понятно почему. Вот каждый надеется, что он что-нибудь проорет истеричное и злобное про НАТО, а наутро уже звонок в дверь, он заспанный открывает, там Петров с Башировым заносит гигантский чемодан с долларами. Макрона, конечно, от всего этого сильно трясло, и он решил всех переиграть. И вообще, зачем он помчался к Путину? Ну, во-первых, конечно, поковыряться в ухе. Он хотел, мы это понимаем. Но и беседа была очень важной частью его дьявольского предвыборного замыслы его избирательной кампании. Понятно, что сейчас где-нибудь в Лионе или в Блуа, в баре, толстый почтальон, загружая в пасть огромный круассан, обязательно сообщит друзьям, что Макрон-то не такой дурак, как мы все думали. Вот все-таки мировое зло, оно не будет с кем попало трындеть 5 часов подряд и кормить ухой из 5 видов рыбы, да? И вот эти все почтальоновые собеседники, весь провинциальный бар, наверное, раздавливается этим аргументом, да, и он тоже будет долго кивать, потому что продолжительность беседы с мировым злом – это серьезный козырь. Мы знаем, да, что у Владимира Владимировича в результате его всех личных усилий, всех ухищрений его аппарата, всех пиарщиков – вырос очень толстый и мощный имидж абсолютного мирового зла. Кошмарней всяких там Ченынов, Дзидунов, Чингисханов и Дракул. Это неплохой, кстати говоря, и не обидный для него, а в глазах обывателей мировых это как раз очень солидный имидж. То, чего в общем не хватает, категорически не хватает вот этим обезличенным политикам Запада. Это, знаешь, вот хоть и радиоактивное, но все равно изюмина в тоскливейшей этой политической булке современности. Ей рады. Это все-таки не хухры-мухры, а мировое зло. Это владыка Мордора. Это очень серьезно. Там повелитель Швабр, повелитель ОМОНа, владыка гиперзвука, давитель сыров, хозяин верхнего и нижнего Лукашенко, повелитель Усманова, в конце концов, там, наследник черного царя ГУЛАГа, волшебный гость из 37-го года. То есть, вот, правда, мировое зло, оно немножечко вышло опять из репертуара и внезапно исполнило часть чудовищной непристойной частушки. Частушку все знают, надеюсь, да, вот это вот, откуда эта фраза про
это
то, что...
Это молодежь просто не была не в курсе, и все вспомнили про красную плесень.
Ничего подобного.
На самом деле
древняя,
это старинная...
Древняя, роскошная частушка, моя милая в гробу, я пристроился и что-то с ней делаю, в общем, нравится, не нравится, терпимая красавица. Но большому злу это все простительно. Тут Макрон не прогадал. Кстати, я не знаю, как в действительности сложилась его история с ухой бриллиантами, но он очень, очень вырос в глазах французов, судя по подскочившему его рейтингу. И Франция решила, что в этом носатом извращенце все-таки что-то есть, который даже женился на школьной училке собственной, потому что он очень любит, когда его вызывают к доске или выгоняют из класса. И вообще, когда ему все время ставят оценки. А в России его, конечно, потрясли несколько вещей. Но, во-первых, длина переговорного стола. Наверное, сперва он решил, что Путин в соответствии со своим имиджем сейчас распорядится, ну, как минимум, внести очень длинного Столтенберга и очень большую швабру, и прямо здесь его начнут на этом длинном столе пытать. Но вообще у длинных столов есть секрет, потому что такая длина стола, она практически исключает незаметную передачу любой взятки. А потом такие столы провоцируют подползать. Вообще их ввел в обиход, как ни странно, Рамзес II. Во время хеттских войн, который, да, он очень любил держать своих военачальников на большом расстоянии. У него были вот эти первые длинные столы, чтобы предотвратить покушение. А вот показали Макрону стол, он переполнился трепетом. Его хотели еще отвезти в эту вашу кубинку и показать церковь Богородицы, но он отказался и ускакал, бурча в животе этими 5 видами рыбы, туда, к Зеленскому.
Александр Ильич, простите, но мне кажется, что такой длинный стол, он говорит только о одном, что собрали, как пригласили всех на праздник, а никто не пришел, кроме Макрона. Мне кажется, это очень печальная картина.
Часть переговоров у них была вполне себе секретная. И ведь, надеюсь, никто не думает, что этого Макрона всерьез беспокоит пожары, жертвы, трупы, войны, беженцы. Политики как раз все это очень-очень любят. Даже больше, чем журналисты, потому что это их питательная среда, она их вскармливает. Мы-то просто как бы расклевываем, как грифы, галаши, эту всю мертвечину с большим удовольствием. А их-то эта вся среда вскармливает, увеличивает в размерах, создает им востребованность. И, конечно, страшное невезение, было заметно это на встрече с Макроном, страшное невезение в России, то, что сейчас Европу представляет вот эта вот толпа, толпишка, скажем так, абсолютных импотентов, что Америка избрала не того президента, безответственно избрали Байдена, не понимая, что они в большей степени избирают президента своего для России, а не для себя. Они могли бы потерпеть кого угодно, потому что мы знаем, до какой степени американские президенты могут влиять и определять судьбы там той же самой несчастной русской интеллигенции. Гораздо сильнее, чем местные владыки. А выбрали они вместо этого Байдена такую милую медузу, хотя обязаны были учитывать, конечно, интересы России в первую очередь. В общем, очень многие в мире намекают и мечтают быть замеченными Кремлем, подкупленными Кремлем. Ну, вот я тебе могу сказать, у меня есть опыт, потому что я в свое время, когда я рвался в евреи, когда я остался вообще без всякой национальности, я примерно так же поступал. Я в гастрономе, в котором я постоянно, в которую я вынужден заезжать, я все время спрашивал еврейский творог. Громко, на весь зал. Ну, я был абсолютно убежден, что где-то же, в таком большом универмаге должны прятаться жиды-рептилоиды, которые меня заметят, и с которыми мне удастся наладить какой-нибудь контакт. Вот примерно так же все ведут себя сейчас с Кремлем. А красавица Зеленский, к которой пристроился Владимир Владимирович.
Не скрывая своих намерений.
Да. Причем ее ведь терпеть уговаривал не кто-нибудь, а владыка всех терпил. Профессор терпилологии по фамилии Путин. Зеленский, хотя у него было, в общем, время приготовиться к ответу и даже что-то подумать на эту тему, он так жалко, так криво, косо отвечал, хотя он мог ответить замечательно, там, если ему предлагают частушку такого типа, то он там мог тут же ответить: я возьму большую мину и там кое-куда себе ее задвину, а когда война начнется, враг на мине подорвется. То есть вообще
слишком
никогда...
молод Зеленский, простите меня, Александр Глебович, это фольклор другого времени.
Это не, можно было по-другому, можно было совершенно по-иному ответить, но этому учат, потому что нельзя в ответ на краткую, смешную, запоминающуюся гадость в свою сторону, в свой адрес, немедленно начинать умничать. Б, М, терпеливое, нетерпеливое, красивое, некрасивое. То есть вот это худший вариант ответа, который вообще не должен никогда звучать. Тут он проиграл. Ну, ладно, оставим мы эту. Это все только как бы увеличивает высоту могильного холмика, да? Но этому учат, это ремесло. Давай оставим эту тему. Мы знаем, что с того момента, когда Путину на Пискаревском кладбище мемориальном дезинфицировали снег на сугробах,
это
вакцинация
поэтому
вообще...
сейчас в Питере проблемы, ищут мошенничество в сугробах?
Не только, нет. В Питере ищут мошенничество не в сугробах, а в тех, кто... украл все деньги, предназначенные для дворников. Потому что вот каждый подрядчик, который брался убирать снег, он ухитрился украсть практически все, что город выдал ему для этой благой цели. Нет,
как
мы
нового.
Говорим про то, что...
Угу.
Безумно нового. Ну, ты же спросила.
Извините.
А вакцинация не получала таких страшных ударов, и говорят, бедный Гинзбург, он уже третий раз за этот февраль посидел, полысел, снова потемнел и снова посидел. А вот говорил Жирику, ковид. Не прививай меня без нужды, Жирик, не прививай в восьмой раз. Ну, Жирик, в общем, дождался своей порции ковида жуткой. И вы там, кстати, в Москве передайте ему, чтобы он все-таки не вздумал бы умирать. Во-первых, его не положат в кремлевскую стену. Это совершенно точно. И ему будет жутко обидно ближайшие 200-300 лет валяться где-нибудь в ногах у Началовой певицы на вполне рядовом кладбище. Потом, если его откажутся класть в кремлевскую стену, то он, в общем, безутешным будет бродить по ночам по думским коридорам, пугая уборщиц, и по московским баням, между прочим, искать свою посмертную джакузи и ломиться костями к мальчикам. Ну, в общем, к сожалению, пока вот такого мощного коверного ему на замену на политическом пейзаже нету. Эта дыра без Жирика, если он умрет сейчас, будет огромной. И маразм, и мракобесие в России понесут невосполнимую абсолютно утрату. Ну, может быть, просто он слег, я надеюсь, еще с расстройства, что после того, как его иск в Москве позавчера к телевизионному каналу «Ливень», это чтобы, мне просто надоело говорить там «Дождь», «Агент», вот пусть он называется «Ливень», отклонили, он там хотел на 10 миллионов засудить мальчишку-журналиста, которого он жестко клеил, звал в секретную сауну, а причем это в довершении всей дикости происходило на конкурсе «Мисс Россия». Где-то толпы девок. Нет, он, Жирик, там начинает снимать мальчика и делает это совершенно беспардонно. И выбрал, причем, такого бойкого журналиста Давлет Гилеева. В общем, судья посмотрел на фотографии Жирика, посмотрел на Давлет Гилеева и решил, что, судя по всему, иск совершенно неправомочный. Да, соблазнял, да, вез. И, в общем, не стал давать делу ход. Смотри, у нас еще очень смешно себя кто повел. Очень смешно себя повел не только Жирик со своими прививками и госпитализацией, и пустыми расчетами на кремлевскую стену. Очень глупо себя повел Лукашенко, который пообещал раскрыть правду о российских олигархах, которые финансировали минские протесты. Это он зря, потому что вот в коллекции путинских собачек на путинской псарне Лукашенко, он как бы пока в статусе, сам-то в статусе не пса, а такого мини-пига. Совсем даже он еще не дорос до таких. Но вообще, я тебе могу сказать, вот всем будет плохо. Путину, может быть, будет плохо. Макрону будет плохо. А у Лукашенко всегда есть будущее, потому что у него есть, у него всегда будет работа, его всегда можно нанять, переозвучить знаменитый мультфильм «Маугли», роль Табаки. Потому что вот это вот его, он ведь действительно, обрати внимание, как мы с Володей, старший брат, как в польском лесу 100 тысяч трупов закопаны под деревьями, там раскалились стволы польских пограничников, которые убивали несчастных мигрантов. Ему очень нравится быть вот при ноге, при шерхане. Он нашел, это тот счастливый Табаки, который нашел своего шерхана всю жизнь, нашел, и это, конечно, безумно умилительно. У нас есть еще один большой скандал, красивый, с моей точки зрения. Заметнейшим событием недели стало воззвание Ильи, теперь уже не Ильи какого-то, а Ильи прямо, Ильи Яшина к Путину про плохое поведение Кадырова и плохое поведение не только Кадыров,
да.
Не только, а также
простите,
первого,
это воззвание,
второго.
Вы говорите о, как это сказать...
Ой, там все объединяется, скажем так, под одной крышей, и воззвание голосовать, и воззвание к Путину, и все, все вместе, это все...
Это обычная практика, пост на специальном сайте, где собираются подписи в поддержку, так
да,
что
подписи
это, в общем,
поддержку.
Подписи уже есть.
Но надо сказать, что я был первым, кто заметил пикантность этой ситуации. Я имею в виду в Телеграме мой пост о Кадырове и российской фемиде. У Ильи Яшина, конечно, это, в общем, изящная словесность, но с учетом этой малой адекватности горцев, которые сперва отрезают голову, а потом смотрят, кому они ее отрезали, конечно, яшинский демарш выглядел ослепительно храбро. И он является ослепительно храбрым, и он прекрасен, а тем более от гламурного интеллигента. Это очень здорово и очень хорошо.
Может, мы просто уже забыли, что Яшин это не такой вот какой-то юноша, мальчик среди Немцова там и кого-то еще, а уже, в общем, взрослый и вполне самостоятельный политик.
Может быть, но это все, как мы видим, есть много взрослых и вполне самостоятельных политиков, которые кадыровской темы боятся как огня. И тем не менее, в общем, Яшин совершил блестящий героический поступок, хотя и предельно наивный. Вот предположение, что по совету и просьбе Яшина Путин вот прямо сейчас займется... вот прям членовредительством и сам себе отрежет Кадырова, чтобы его похвалил Яшин, это очень наивно. Там ведь написано, что Рамзан Кадыров не соответствует занимаемой должности, не может быть госслужащим. Это абсурд. В абсурдном путинском государстве Кадыров совершенно в царстве зла, он абсолютно на своем месте. Но если мы вообще вот Яшинскую эпистолу переведем с депутатско-декларативного на русский, на невзоровский, то получится примерно следующее. Да? Уважаемый Владимир Виссарионович, ваш кулак опять попал нам в ухо и в глаз. Прошу принять к кулаку решительные меры, провести с кулаком воспитательную работу, лишить его маникюра, перстней на большом и указательном пальцах и ограничить ему доступ к эспандеру, да? А если данные меры воздействия окажутся неэффективными и кулак откажется воспринимать воспитательные меры, прошу вас, Владимир Владимирович, срочненько записаться на прием к хорошему хирургу и произвести ампутацию своего кулака. Причем в кратчайшие сроки, о чем необходимо будет известить как меня, так и всех остальных ваших избирателей. То есть Илья Яшин живет, конечно, в каком-то совершенно удивительном мире, несмотря на свою, я бы сказал, политическую и прочую зрелость. Знаешь, я всегда вспоминаю... Оль, извините, я перебил.
Нет, нет, я просто подумала, что здесь же совершенно очевидно, что такие заявления, они больше говорят
просто
о том,
декларация
о том кто
храбрости.
Заявляет,
конечно,
чем требует какого-то ответа. Все знают, какой будет ответ. Все знают, какой будет суд над Навальным.
Да.
Все это как бы уже не новость.
Да. Но я тебе могу сказать, что вот это все предсказуемо еще по одной причине. Я вспоминаю своего старого покойного друга Александра Ивановича Лебедя. Мне всегда везло на друзей, на учителей. А вот после того, как Лебедь подписал тот самый мир с чеченцами, разочарование, как вы помните, в Лебеде было огромным. Тогда уже начали где-то под плинтусами шуршать патриоты. Всем казалось, что чеченская война должна иметь совсем другое окончание, что вот чуть-чуть еще надо навалиться, чуть-чуть слегка поднажать, и папахи посыпятся прямо вот под ноги России. И шо ж ты, Лебедь, наделал? А Лебедь, который отлично знал фронт, который был полностью адекватен в оценке и возможности российских полков и чеченских подразделений, тогда мне сказал: Глебович, я не мир с чеченцами подписал. Я спас Москву от захвата, Россию от переименования, а флаг страны от позеленения. И я думаю, что Лебедь на тот момент был абсолютным реалистом. И тогда действительно просто никому не приходило в голову, насколько была опасной ситуация. У нас перерывчик, да? Небольшой.
Перерывчик, совершенно верно. Александр Невзоров и Ольга Журавлева вернутся к вам после новостей. Для интересующихся в чате сразу скажу, что пальто упало на 6-й минуте. Не на 6-й минуте передачи, а на 6-й минуте по часам. Встретимся после новостей. Мы снова с вами, Ольга Журавлева из Москвы, из Петербурга, Александр Невзоров, Александр Глебович. Возвращаемся,
да, вот, кстати,
к нашим историям.
Кстати, о чеченцах, да, то вот российская Фемида, которую так грубо отымели горцы на той неделе, и о медвежьей болезни этой Фемиды, и ее истерики я рассказывал в воскресной программе «Наповал», как я и предполагал, да, она к понедельнику очухалась, перенесла все унижение, отрыдала свой позор, восстановила марафет и с утроенной злобой взялась отыгрываться на малолетках, на беззащитных и душить, значит, несчастное российское население. Вот есть такой Никита Уваров. Это вот этот мальчик из Канска, герой той самой уже общенародной легенде о мальчике, который в программе «Майнкрафт» собирался взрывать здание ФСБ. Надо сказать, что там дело совсем не такое простое, и дело совсем не в компьютерной игре. Там дело в мальчике, мальчик во. Мальчик потрясающий и с великолепно работающими мозгами, с достоинством и с пониманием происходящего. Там немножко наболтано всякой коммунячьей красноты, но она уйдет со временем. Но вот я гляжу на этот процесс, на судей, на сдуревших чекистов, на прокуроров, на экспертов. Вот вроде взрослые люди. То, что называется в возрасте. А Никита Уваров, мальчишка, школьник, но ощущение, что карлики пришли засудить великана за то, что он слишком высокий. И претензии ему предъявляют за его рост. Да, он на голову умней и благороднее их всех. И,
им по 14 вот было мальчиком-то, когда это все,
да,
открылось.
Да, да.
Сейчас они уже,
да, и там
немножко
дело
постарше.
Не в, дело не в игре, там дело в понимании реальности, которую почему-то ЧК, прокуратура и все остальные решили им не прощать. А, вот, знаешь, действительно, как будто бы уродцы в банках Кунсткамеры собрались судить посетителя Кунсткамеры за то, что он слишком внимательно их рассматривал. И вот российская Фемида отгрызть голову школьнику Никите собирается, по-моему, завтра. Я вот как бы понимаю, что он, скорее всего, смотрит, он слушает эхо. И, пользуясь случаем, хочу засвидетельствовать ему свое уважение. Но вот Фемида, она собирается завтра ему отгрызть голову, а сегодня она занялась сиськами Моргенштерна и проделала огромную лингвоботаническую экспертизу татуировки на правой груди Моргена. А не конопля ли там вплетена в узоры? И не является ли это пропагандой конопли и наркотиков, и нельзя ли его за это наконец посадить?
Ну, может, его просто не раздевать в СК и нормально, никакой пропаганды?
Ну, не раздевать они же не могут. Они же не могут. Не забывай, как устроена налоговая система Российской Федерации. То есть понятно, что в результате все равно гражданин должен остаться раздетым. Но попутно у нас Фемида кусила за пальцы девочку Сашу Сиренко. Всего-навсего
Дашу,
за
Сиренко.
Один... Дашу, прошу прощения, да. За восклицательный знак в Инстаграме. То есть, надо сказать, что вот эта девушка по имени Фемида, несмотря на публичное отымение, на то, что ей очень основательно задрали мраморный подол люди в папахах, она не изменилась. И следующая у нас тема, Оля, конечно же, взаимосвязана с Фемидой, это тема скреп.
О, да.
Да, помнишь, был текст присяги царской еще армии. Там значилось «не щадя живота своего». Да? Вот сегодня это пригодно только как реклама для курса похудения. И ни для чего другого. Потому что времена и вектора очень сильно поменялись, поведение и ценности. Но тем не менее, в пещере общественной палаты собрались такие не самые большие, не самые маленькие, но, в общем, такие маломерные динозавры, которые совещались о том, как бы не допустить наступления новой геологической эпохи, которая может их похоронить. То есть с обиженными, встревоженными мордочками ящеры туда сползлись и стали обсуждать тот самый будущий закон о скрепах, который был изготовлен в недрах Министерства культуры и который можно назвать кратко «Никто не хотел вымирать». Крупных ящеров не было. Кстати говоря, вот ты гарантированно не знаешь, что среди ящеров мелового юрского периода был даже газозавр, да? И это был не Миллер. Это был не Миллер того времени.
И даже не Шрёдер.
Но вот больших-больших ящеров там не было. Но все равно вот они как бы организовали такое главное управление по недопущению наступления кайнозоя. У них отлично получается. Понятно, что вымирание этих динозавров с их представлениями о добре и зле, оно неизбежно, но им не хочется вымирать. И они пытаются эволюцию остановить с помощью дубинок, омона, колючей проволоки. И считают, что все должно оставаться так, как это привычно и комфортно им. Поэтому вот этот список скреп, обязательных для всех, кстати говоря, свои скрепы, свои ценности были и у динозавров. И вот это вот заседание динозавров, которые мечтают спастись от вымирания, там были всякие бурлявотерии, какие-то певцодонты, пожигайлодонты, которые будут отстаивать право на ношение чешуи в общественных местах, медулярные кости, рога. Они думают, что если вот они перебьют сейчас все будильники, то время остановится. Они в этом пока убеждены, но это, в общем, мы их воспринимаем как такие крики из Аида, как вопли из царства мертвых. Они пытаются спасти свои культурные ценности, они требуют, чтобы детище Министерства культуры было определяющим документом для государства. Очень, кстати, хотят, чтобы туда был добавлен Бог.
Да, вопросы Бог, веры, да, потому да. что, как сказал Лигуйда, в перечень традиционных ценностей очень важно внести упоминание веры в Бога или религиозной веры.
Правильно.
Быстро
вот
нашел
я бы всегда... Ты знаешь, я тебе могу сказать, что я могу продать секрет, с помощью которого вообще очень легко становится беседовать с верующими, потому что им всегда достаточно задать один простой вопрос. А какой Бог есть? Вот вы утверждаете, что есть Бог. А какой Бог есть? Азирис есть? А Вакантанка? А Кельцаткоатль? И вот тут у них начинает съезжать крыша, потому что если они признают существование одного Бога... Кстати говоря, та же самая Библия повествует о множестве богов изначально, и мы вспомним вот эти вот соревнования по фокусничеству, где... Змея превращалась в жезл, понятно, что это было состязание между, прежде всего, богами. А они не говорят, не называют имени Бога только потому, что они все, конечно, христиане, жутко стесняются того, что их Бога зовут Иегова. И поэтому стараются его имя не употреблять.
Он един еще в трех лицах, Александр Глебович.
Да,
там сложно вообще все.
Это там было много было впечатляющих выступлений. Вот этот вот, который пожигайлодонт, маленький динозавр, он почему-то во время выступлений все время рассказывал о своей многодетности.
Потому что это скрепа.
Почему-то, может быть, но я тебе могу сказать, хвастаться этим довольно странно, потому что в животном мире все равно есть существа, которые многодетностью... превосходят. Это и кролики, и хорьки, и мадагаскарские ежи. Они все равно превосходят в плодовитости. Если докладчик...
Вы только о млекопитающих
никто...
говорите, а есть же еще и
есть,
другие
подожди,
рекордсмены.
Там, вообще, там просто мириады, я говорю, о существах близких к хому. То есть вот это напоминание о постоянной потенции, это очень забавно. Сообщение, сколько у тебя детей. Но обычно я тебе скажу, вот когда все эти многодетные узнают о изобретении и существовании контрацептивов и о том, что они находятся в свободной продаже, они, как правило, сходят с ума от горя. А потому что если бы, например, Левада, которой мы склонны больше доверять, чем кому бы то ни было, инагент, провела бы опрос, какой процент населения вообще не подозревает о существовании контрацептивов, я думаю, результаты были бы шокирующие. Я просто, ты знаешь, да, я поповед, и ко мне стекается важнейшая религиозная и православная информация со всей России. И года, да.
Я хотела привести цитату из Пожигайло. Он заявил, что трансгуманизм – вот источник всех проблем. Вот это, я считаю, задвинул. Вот
задвинул,
это,
да,
вот это мощь. Вот...
Ну, это многодетность, Оленька.
Это так влияет.
Да, конечно. И вот я тебе скажу, что у меня был просто случай, я о нем давно знаю, но не было повода его применить, поскольку мы никогда еще не говорили о контрацептивах. Но вот
разве?
Когда еще поездки... Нет, мы говорили о чем угодно, но мы никогда не говорили о контрацептивах.
А вы просто кого-то называли, возможно, вы кого-то называли штопанным контрацептивом или что-то в этом роде.
Да. Угу. И вот когда еще можно было в Иерусалим кататься запросто, пока еще не воцарился ковид, и конспирология тогда еще не окончательно овладела полушариями Владимира Владимировича, а в Иерусалиме какой-то очень умный еврей, разглядывая компашку паломниц из Вятки, понял как бы уровень этих дам, и в упаковке от израильского шоколада, там есть такая красивая гробовидная с прозрачной крышкой, с золотыми вензелюшками, упаковка для конфет. Он паломнице из Вятки продал контрацептив в этой коробочке и уверил ее в том, что это крайняя плоть апостола Павла. А состояние объяснил, что это же нетленное, поэтому, в общем, и плоть тоже свежайшая. И надо сказать, что это почтенная, тишайшая женщина. Она привезла это, разместила у себя на иконостасе, на полочке. Сколько она пожгла свечек. Это благостная очень была дама. Она прикладывалась к святыне. И, наконец, она там прожужжала своим старушкам все уши, понесла в церковь предъявлять попу, открыла коробочку старушки. Некоторые целовали, некоторые бледнели и отходили. Но, в общем, то, что называется, а дуры здесь тихие. И очень много было тех, которые всерьез были убеждены в том, что это крайняя плоть апостола Павла. Пришел поп, бесцеремонный, хамский, с тупой бородой. Ему тоже стало интересно взглянуть на крайнюю плоть апостола. А Анастасия, значит, эта тишайшая коробочку раскрыла, он залез пальцами и говорит, так это же гондон. И бросил брезгливо. Большинство присутствующих, которые, как выяснилось, знали, что это за штука, они потупились. А паломницу там же и развил паралич, и она через пару дней умерла от
инсульта. Александр Григорьевич, у вас такие душераздирающие истории, я прям...
Оль, ну что... Да,
я за нее переживала.
Я специалист тут, и, кстати говоря, вот верные старушки, они не оставили этой идеи, что это крайняя плоть апостола, и ее положили в гроб покойницы. Вот контрацептивы.
Александр Григорьевич, вы мне другое скажите. Но все-таки есть же что-то светлое в той же самой общественной палате, когда... На днях очередной раз подняли вопрос о необходимости вернуть в обиход юлианский календарь. Представитель этой самой, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека, член СПЧ при президенте Александр Брот расценил это заявление РПЦ как попытку переключить внимание общества от проблем бедности.
Да, совершенно верно. Такая реплика тоже была. Она ни на кого не произвела впечатление.
Очень сильная. Я не поняла связь между юлианским календарем и бедностью, но я еще подумаю
сейчас,
об этом.
Сейчас я объясню. Это тоже важный момент. Я просто хотел, чтобы не забыть по поводу всех этих крайних плотей и всех этих препуциев. Между прочим, ничего смешного, потому что не так давно в Европе был такой замечательный парнишка, Леон Алатиус, который был папским библиотекарем, ему принадлежала великая астрономическая идея, что вот кольца Сатурна на самом деле это вознесшийся препутствие Иисуса Христа. И даже есть просто большая... Оль, ничего смешного.
Нет, это не смешно, я понимаю.
Это собирались преподавать в Сорбоне.
Это очень серьезно.
Называлось, по-моему, «De prepucio domini nostri». Называлась эта работа, ее до сих пор можно найти. Ну ладно, впрочем. Мы говорили о юлианском календаре.
И, к счастью, не
сказать,
мы.
Что... Нет, не мы говорим, но они очень, понимаешь, юлианский календарь, если они собираются его принимать сейчас в России, а идея достаточно шизофренична, чтобы быть вынесенной на рассмотрение Государственной Думы, а затем Россия переходит на юлианский календарь, и когда во всей Европе будет уже март, в России будет еще февраль, это реальная возможность хотя бы на 14 дней вернуться назад, устроить дикую неразбериху между европейским и российским календарями. Потом, если уже переходить, в конце концов, на юлианский календарь, то, вероятно, стоит вспомнить, что у нас сейчас 7530 год от сотворения мира.
Кстати,
то
да.
То есть отказаться, да, от привычного летоисчисления, потому что ведь...
В пользу более точно, привычного.
Да, они точно знают, что сотворение мира свершилось в 13:00 во вторник, по-моему, если не ошибаюсь, в апреле. И с этого момента идет отсчет, и вот сейчас как раз 7530 год. Более того, они решили еще в довершение к абсолютно другому, нежели во всех странах мира календарю и летоисчислению, ввести особый российский килограмм.
Не совсем
хотя,
так, насколько я поняла.
Ну, в нем ничего
особенного нету. Но все-таки что-то в этом есть.
Нету. Да, да, да. А в нем нет ничего особенного, потому что это давным-давно открытая вещь. Но Россия обожает открывать открытое, но, тем не менее, он все равно будет считаться российским килограммом. А что
это
касается...
Речь идет об эталонном килограмме, который...
Да, да.
Отечественная модель весов Кибла предлагается к разработке, высокоточный
это
прибор, чтобы все померить так, чтобы вот верняк.
Никаких других весов для этого, для определения точности просто не существует. Я вот еще хотел сказать про... эту попытку всюду впендюрить своего бога, что они говорят о том, что роль православия действительно огромна в судьбе России. Да, может быть, кстати говоря, оно было тем там, детским инструментом, тем подгузником, который был необходим на определенном этапе формирования Руси. Хотя это тоже очень спорный вопрос, но это абсолютно не означает, что сегодня надо продолжать носить подгузник. Нам всем. То есть не исключено, что есть
кому-то,
ряд лиц...
Кому-то нужно.
Да, 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 которые без подгузника чувствуют себя дискомфортно, неуверенно, и могут быть всякие, я бы сказал, неприятные скандальности. Ну, так пусть они носят подгузники. Зачем об этом, собственно говоря, кричать? Вот смотри, у нас есть продолжение этой скрепной темы, но я бы хотел тебе рассказать о парной новости, которая великолепно, да, упаковывается в историю со скрепами. Совсем недавно прославилась такая Стефани Ватто. Это в Соединенных Штатах Америки моделька, которая решила торговать кишечными газами, то есть своими пуками. Она их консервировала в баночке и за довольно большие деньги продавала. Вот примерно этим занялось Министерство культуры, изготавливая всю эту скрипоносную бумагу, и сейчас эти баночки получили ведущие театры страны, открыли и обречены это все вдыхать. Они нюхают, передают друг другу, нюхают, сразу всем плохо, и Калягину плохо, и Хабенскому плохо, все кашляют, но нюхают. А это все потому, что напукал туда Минкульт. И понятное дело, что вот новый министр культуры, она абсолютно ничем не отличается от всех остальных чиновников России. Те, кто воспринимал ее как адекватную, сильно ошиблись. И вот эти вот театральные деятели, все эти большие режиссеры, владыки театров, они, конечно, справедливо всполошились. Они поняли, что их театрам конец, и что диктатура скреп и их самих тоже возьмет за яички. Они-то думали, что до них никогда мертвая шизофреническая рука режима не дотянется, и что кого-то беспокоит звание там заслуженных народных артистов. Все зря, да? Они зря виляли хвостиками на кремлевских приемах, зря грызлись за гранты, зря халуйничали, зря подписывали всякие крымнаши и агитировали за обнуляш. Ничего не помогло. Их накроет этой волной, совершенно безразличной, бездушной.
Будут ставить спектакли про коллективизм, гражданственность,
да,
и ценности
верные.
Семейные.
Чушь. Бабы все будут в платках, юбки в пол.
И по юлианскому будут... календарю давать,
да,
спектакли.
Да, да, да. И еще на этой волне, вот как Афродита из пены наверняка возникнет, Виталий Валентинович Милонов начнет корректировать их репертуар, и они окончательно поймут, что это такое. Но, в принципе, это не так и важно, потому что вот эти все идеалы, все эти скрепные разговоры, когда мне говорят, а вот как быть, как жить дальше, я говорю, да наплевать и забыть. Не обращайте вы на эту фигню внимания. Не обращайте вы на все это вообще никакого внимания. Геологические эпохи все равно меняются. То, что, да, театры, которые находятся на прикорме у государства, будут, вероятно, репрессированы этим бредом, ну, так их и не жалко, честно говоря. И хрен с ними, с этими театрами, потому что как воспитатель, как изменитель настроение и понимание, театры давно утратили свое значение, туда в основном ходят прогулять сумочку и помучить мужа вот этим всем. То есть дно оболванивания, оно уже достигнуто. Соловьев ведь на самом деле замечательно хорошо работает. И дальше уже некуда. Необолваниваемые, необолваниваемые, они уже не оболванятся, да?
Мне кажется, простите, Александр Григорьевич, но я понимаю, что театр это все-таки не для широкого круга населения. Для широкого круга населения есть ТикТок. Мне интересно, как туда будут скрепы запихивать.
Туда, я думаю, они как запихнут, так и унесут. Хорошо, если ноги хотя бы без скреп обратно. Нет, я действительно не жалею эти все театры, потому что вот я наблюдаю за питерским скандалом с Хармсом, с Введенским, с бедной библиотекаршей, которая вздумала преподавать Хармса и Введенского несчастным десятиклассникам, и понимаю, что это скрестились дубинки двух равноценных идиотий. И пусть они кокошат друг друга. Понятно, что для России Вторая мировая и участие в этой Второй мировой – это такой способ легализации, такой легализатор Сталина, хотя бы на ближайшую обозримую вечность. А училка со своей культурой и со своими поэтами, она тоже, в общем, к сожалению, является проводником того, что давно эту страну губит. Потому что, обрати внимание, ведь эта Россия закормлена и перекормлена этой культурой. Везде сплошная культура, вот куда ни повернись. А слово культура
здесь важно слово этой культуры. Одной культуры закормлена, а другой культуры не заметила. Тут, кстати, одного гражданина оштрафовали за цитату из Сартра.
Да, совершенно верно. Вот от нее, от этой культуры, честно говоря, никому никакого толка и движения нету. И даже те же самые Хармсы не работают как разрушители диктатуры. Уже все это пробовали.
Александр Григорьевич, у нас заканчивается передача, а у нас генерал-полковник Ивашов-то.
А, у нас есть генерал-полковник Ивашов, который объявил... Нет, у нас есть помимо Ивашова еще... Это смешная...
У нас две минуты, вы
да,
выбираете.
Смешная Олимпиада, да.
Ну, слушайте, Олимпиада еще разовьется. Найдут они там либо мельдоний, либо не найдут.
Найдут, потому что не могут они не пить мельдоний. Понятно.
Девочка
что
маленькая
это...
совсем, ей еще рано принимать что-либо из сердечных препаратов.
Ну, ты знаешь, я думаю, что девочку просто как бы по традиции опоили мельдонием. Ничего страшного, я не вижу в этом проблем, потому что Олимпиада
скажите,
это в
скажите
реальности...
Скажите тогда про Ивашова лучше.
Абсолютнейшая фигня, просто раздутая, немыслимая. Да, офицерское собрание и генерал Ивашов потребовали отставки. Причем это такая мракобесно-черносотинская, самая такая мракобесно-черносотинская сила. Ивашов сам, я тебе могу сказать, не подарок, это автор концепции о том, что нацисты живы. Они ушли под лед на полюсах и на подлодках устремились к центру Земли.
О.
А еще у генерала Ивашова, так там оазисы, а еще у генерала Ивашова есть золотой порошок. Им регулируется гравитация. Сыпешь порошок — нет гравитации. То есть генерал Ивашов — это еще... Ну, он был, слушай, он был советником всех министров обороны. Он не может быть вменяемым. И радоваться тому, что они вдруг... Это крупнейший конспиролог. Я хотел еще обязательно сказать. Просил, заклинал главный врач психушки, в которой находится Габышев, наш шаман. Не шлите туда сгущенку. Не шлите
опять,
сгущенку,
опять
потому что
началось.
Не видно здания. За банками не видно здания. А в ближайшее время, кстати, суд будет решать о том, что делать с Габышевым и будет ли продолжаться его принудительное лечение. По-моему, это должно быть 25 числа заседание. Я хочу сказать, что... Живее Беларусь, все равно, что бы то ни было. Слава Украине, всем привет от Габышева. И
до новых
вот, собственно
встреч.
Говоря, да, да, до следующей среды.
Александр,
ну,
Невзоров.
Наповал, да.
Александр Невзоров, Ольга Журавлева, всем спасибо, всего доброго.
Нездорово!